Радио Прага. Новости.
Президент настаивает на правительстве чиновников, политические партии и профсоюзы выступают против. Минимальную зарплату пока не повысят. В Чехии снова ожидают наводнения. В понедельник президент Чехии Милош Земан снова подтвердил, что планирует назначить правительство чиновников. Имя нового председателя правительства Земан планирует назвать во вторник. Лидеры всех партий выступают против правительства чиновников. В понедельник высказались и лидеры профсоюзных организаций. К примеру, лидер организации КОВА Йозеф Стшедула считает, что стране нужно настоящее политическое правительство и что временное правительство чиновников не решит ни проблемы с экономической ситуацией в стране, ни проблемы безработицы. Правительство Чехии не будет рассматривать предложение министра труда Людмилы Мюллеровой о повышении минимальной зарплаты. Министр выступил с этим предложением сегодня во время встречи, на которой присутствовали президент Земан, исполняющий обязанности премьер-министра Петр Нечас, а также представители работодателей и рабочих профсоюзов. Министр предложил повысить минимальную зарплату на 500 крон. В случае, если бы правительство утвердило это решение, то минимальная зарплата составляла бы 8500 крон. Это предложение было поддержано также и президентом Земаном. Петр Нечас заявил, что уходящее правительство не может решать такие вопросы и что это уже дело будущего правительства. Минимальная зарплата в стране не повышалась с 2007 года. Городской суд города Плзень признал невиновным вице-мэра города Петра Рунду, который был обвинен в краже фотоаппарата у гражданского активиста. Суд счел, что факт кражи фотоаппарата не удалось доказать и закрыл дело. Такое же решение суд принял в ноябре прошлого года, но прокурор подал апелляцию и дело рассмотрели вновь. Заместитель мэра города Плзень обвинялся в том, что он кинулся на гражданского активиста Якуба Ягла и отобрал у того фотоаппарат. Все произошло в тот момент, когда активист со своим другом стояли возле здания мэрии и раздавали листовки со ссылками на интернет-блог, уличающий заместителя мэра в политической нечистоплотности. Ассоциация чешских рекламных агентств выступила с резкой критикой одной компании. Все дело в том, что данная фирма решила использовать образ действующего президента Милоша Земана в рекламной кампании электронных сигарет. Видимо, потому что президент Земан является заядлым курильщиком. Компания обработала фотографии курящего президента в фотошопе и снабдила их разными надписями, например, «С глаз долой» и «Сердце вон». По мнению Ассоциации рекламных агентств, реклама с изображением действующего президента нарушает множество правил, к примеру, этический кодекс Совета по рекламе. Он гласит, нельзя использовать в рекламе авторитетных в обществе личностей, политиков, врачей и прочих, даже если они сами дали согласие на свое изображение в рекламе. Несколько лет назад одна из фирм уже использовала в рекламе своих товаров фотографии бывшего президента Вацлава Клауса, катающегося на лыжах. Однако в соответствии с кодексом эта реклама была убрана с рынка. Теперь такого же шага ожидают от компании торгующий электронными сигаретами. До среды в Чешской Республике может выпасть 120 мм осадков. Начиная со вторника, угроза наводнения возникнет на большей территории страны. Высшая третья степень опасности уже объявлена в некоторых населенных пунктах. На этот раз самая высокая угроза наводнения грозит Моравии. Праге же, по прогнозам синоптиков, особо бояться нечего. В понедельник на моравских водохранилищах начали выпускать воду, чтобы быть готовыми к сильным дождям. На этом все. Новости подготовил и прочитал Кирилл Щелков.
Мы продолжаем передачу «Радио Прага» сегодня в программе. О том, как будет решаться возникший правительственный кризис, Чехия узнает от главы государства официально только во вторник. Однако уже ныне можно предположить, что президент останется верен своим предвыборным обещаниям. В пятницу откроется 48-й кинофестиваль в Карловых Варах, а 71 год назад фашисты, мстившие за смерть гитлеровского наместника в чешских землях, уничтожили деревню Лежаки. В студии вас приветствует Антон Каймаков. Оставайтесь с нами. В Вся вторая половина минувшей недели, как и планировалось, была президентом Чешской Республики Милошем Земаном посвящена встречам с лидерами парламентских партий. Глава государства обсуждал с ними возможные варианты решения политического кризиса, вызванного отставкой кабинета министров премьера Петра Нечаса. Напомним, что председатель правительства заявил об отставке из-за скандала, связанного с обвинением нескольких бывших гражданско-демократических депутатов, верховных представителей военной разведки, а также главы канцелярии премьера во взяточничестве и превышении полномочий. Лидеры, правившие до сих пор в Чехии правоцентристской коалиции, составленной гражданской демократической партией ТОП-09 и партией ЛИДЕМ, стремятся сформировать новый кабинет министров и до мая 2014 года, когда должны состояться очередные выборы, попытаться воплотить в жизнь все ранее задуманное. С этой целью гражданские демократы выбрали кандидата на премьерский пост. Во главе нового кабинета должна стать нынешний спикер Палаты депутатов Мирослава Немцева, с которой не связано каких-либо скандалов. Оппозиционные партии, то есть коммунисты, социал-демократы и партия «Дела общественные» категорически против подобного решения. Они считают, что коалиция потеряла доверие граждан, и лучшим решением проблемы являются внеочередные выборы. Расставить точки над «и» президент Чехии Милош Земан намерен только во вторник после полудня. Чего же можно ожидать, учитывая слова непосредственно Милоша Земана, прозвучавшие в обновленной программе чешского радио «Беседы в Ланах»? Замок Лана – это загородная резиденция главы чешского государства. Президент пообещал выполнить свое обещание избирателям, данное во время предвыборного марафона. Поэтому, вероятнее всего, во вторник будет названо имя премьера-специалиста, который начнет формировать свою команду.
Оно в засаде, мама, ясно.
В принципе, мне все уже ясно. Мое решение будет таковым, чтобы не разочаровать моих избирателей в президентских выборах. Президент должен действовать в согласии со своим мнением как до, так и после выборов.
Как перед выборами, так и конец концу и по выборах.
Кампания Милоша Земана проходила под лозунгом «Стоп правительству Нечаса». Глава государства упоминал возможность назначения премьером шефа самой крупной оппозиционной партии, социал-демократической. Однако Богуслав Субботка, это председатель, ранее уже отказался от подобной возможности, учитывая предвыборное заявление, исключается и назначение выдвиженца правоцентристской коалиции Мирославы Немцевой, так как это означало бы продолжение правления кабинета экс-премьера Петра Нечаса. Вывод напрашивается сам собой: правительство чиновников, специалистов. Об этом еще мало кто задумывается, но данный вариант я считаю реальным. Если бы это было правительство специалистов, то оно было бы сформировано из профессионалов, а не из любителей. То есть это были бы люди, которые понимают проблемы своих ведомств, и у них не возникнет необходимости впервые изучать тематику, когда они только будут назначены.
С подобным решением мне придется считаться, однако это означало бы, что президент не опирается на мнение, которое он слышал в течение последних дней.
Комментирует спикер Палаты депутатов и политический кандидат на премьерский пост Мирослава Немцева. Если коалиция располагает большинством в Палате депутатов, а президент, невзирая на это, назначит кабинет вразрез с мнением большинства членов Нижней Палаты, то он создал бы исключительный прецедент. Предупреждает Мирослав Калусок, исполняющий обязанности министра финансов страны и второе лицо партии ТОП-09. Я не думаю, что правительства чиновников в истории республики были так уж успешными. Фактически, такое правительство было бы скорее тормозом. Считает заместитель председателя социал-демократов Любомир Зауралок. Оппозиционные социал-демократы ныне пытаются собрать 120 депутатов, которые поддержали бы самороспуск Нижней Палаты. Карловы Вары живут последними приготовлениями к 48-му международному кинофестивалю, который с 28 июня по 4 июля наводнят тысячи зрителей. Фестиваль откроет французский фильм «Пена дней» по мотивам романа Бориса Виана, повествующий о страдающей странным заболеванием женщине. В ее легких растет дивный цветок. Его представят режиссер картины Мишель Гондри и обаятельная представительница главной роли Одри Тоту, впервые представшая перед чешским зрителем в роли Амели в одноименной ленте. Подробности у Лары Тывашковой.
Напомним, что Амели как раз и укатила в 2001 году «Хрустальный глобус» из курортного города. Гостем смотра станет и американский актер и певец Джон Траволта, несколько раз номинированный на «Оскара» за лучшую мужскую роль. Траволту, который представит в «Варах» свою новую актерскую работу «Шрапнель» о ветеранах войны в Боснии, ожидает вручения национальной премии Карловарского кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство. Приедет на кинофестиваль и американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Уильям Стоун, снявший более 20 картин, польский кинорежиссер Агнешка Голланд в роли президента главного фестивального жюри или итальянский мастер Паоло Сорентино, который предъявит свою киномозаику «Великая красота». Премьерный показ этой ленты состоялся в Каннах, а также ряд других известных кинодеятелей. Более подробно о программе фестиваля мы расскажем в среду. А пока остановимся на фильме, который поставит завершающую точку карловарскому смотру. Это последняя работа режиссера Стивена Содерберга «За канделябром» об истории гей-отношений наиболее высокооплачиваемого эстрадного артиста в мире, пианиста Либерачи, которого сравнивают с Элтоном Джоном, и его компаньона Скотта Торсона. Последний написал после разрыва их отношений мемуары «За канделябром», они и легли в основу сюжета фильма. Кинопублицист и художественный консультант фестиваля Эва Зауралова.
К сожалению, в чешский прокат фильм выходит под названием «Либерачи» с восклицательным знаком. Я поясню, почему, на мой взгляд, это неудачно. У нас лишь немногие знают о Владзе Валентино Либерачи, который в период 50-х-70-х годов прошлого века был известным шоуменом, но, главное, гениальным пианистом. Эта лента недавно участвовала в конкурсной программе Каннского фестиваля, и хотя она не победила, но снискала симпатии публики. И не только потому, что исполнявший одну из главных ролей Майкл Дуглас два раза встречался с этим музыкантом, так что он имел возможность почерпнуть некоторые детали к его портрету, но и потому, что его молодого любовника играет Мэтт Дэймон. Оба они исключительны. Исключительная сценография кинокартины. Зритель увидит, как тщательно были реконструированы обстановка шикарной виллы Либерачи и создававшие его сценический имидж костюмы, в которые он облачался для своих концертов. Либерачи пользовался огромным успехом у женщин. Гомосексуальность тогда была табу, и музыкант распространял слухи, что его сердце разбила безответная любовь к тогдашней прославленной фигуристке Соне Хенни, и поэтому он сторонится женщин. Либерачи, отец которого был итальянцем, а мать полькой, был ужасно талантлив. Еще будучи ребенком, он стал пианистом-виртуозом, играл классику, однако потом нашел себя в шоу-бизнесе и стал фаворитом американской публики.
В понедельник исполняется 71 год со дня уничтожения фашистами деревни Лежаки. В отместку за то, что в деревне хоронили рацию группы парашютистов, совершивших покушение на имперского протектора Рейнхарда Гейдриха, фашисты расстреляли всех взрослых жителей Лежаков. Детей сожгли в печах крематориев в концлагерях. И саму деревню сравняли с землей. На памятном акте, посвященном годовщине трагедии, собрались сотни неравнодушных к истории своей страны граждан. Далее Ася Чеканова.
Сейчас на месте бывших деревенских домов в Лежаках стоят гранитные надгробия. Они напоминают о 52 убитых жителях деревни. Как вспоминал один из очевидцев трагедии из соседней деревни.
Всех увезли в один день, детей увезли отдельно. Взрослых повезли в замок в Пардубицах, и в тот же день всех их застрелили.
А еще тот день я там Выжили лишь две малолетние девочки, сестры, которых отдали на перевоспитание в немецкие семьи. После войны они вернулись в Чехию и на каждую годовщину трагедии приезжают в Лежаки с детьми и внуками.
Было видно, как военные бегали от дома к дому и стреляли. Думаю, это были зажигательные бомбы. Как только они выстрелили в крышу школы, она сразу же начала гореть.
Вспоминал
очевидец. Несмотря на то, что уничтожение деревень Лидице и Лежаки произошло в далеком 1942 году, слова, произносимые у памятников, звучали по-прежнему актуально. Глава чешского сената Милан Штех в своем выступлении, в частности, оценил недавнее заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о причинно-следственной связи между национал-социализмом и его политикой экспансии и последующим изгнанием немцев из ряда стран Центральной и Восточной Европы. Штех подчеркнул, что послевоенное выселение немцев из Чехословакии стало следствием нацистских зверств. «Каждый, кто хочет это опровергнуть, пусть приедет сюда, в Лежаки», — заявил он. Глава Сената говорил также о том, что чешские жертвы нацизма с большим недоверием восприняли идею об открытии в Берлине музея, посвященного изгнанию немецкого меньшинства из Чехословакии, Польши и других стран. И о том, что не за все преступления, совершенные в Чехии во время войны, несут ответственность исключительно немцы. Немало было и коллаборантов, которые охотно помогали новым хозяевам. Напомним, что первой за убийство главы протектора Богемии и Моравии поплатилась деревня Лидице. В отличие от лежаков, ее жители вообще не были связаны с участниками покушения. В Лидице расстреляли 173 мужчин, а лидицких женщин и детей отправили в концлагеря.
К теме покушения на поверенного рейхспротектора во время Второй мировой войны мы вернемся и в нашей сегодняшней рубрике. Однако сначала мы прервемся на урок чешского языка с Ольгой Васенкевич. Давайте говорить по-чешски.
Вот ведь радость. А все почему? Да потому что снова нас объединяет с вами общее дело, а именно любовь к махинациям со знаниями. Я вам их порциями выдаю, а вы их порциями же поглощаете. И все они непременно касаются чешского языка. Чего уж тут не радоваться. Предлагаю начать с церемонии награждения. Кому подавать лавровые венки? Только смотрите, не теряйте их понапрасну. Между прочим, в Чехии потеря венка – это весьма важное событие. Догадайтесь, в каких же случаях здесь говорят
«přijít o věnec»,
то есть «потерять венок». А вот и не удастся вам догадаться. Честное слово, обещаю вам. Потому что выражение такое нарочно не придумаешь. Ладно уж, не буду вас томить. Так говорят здесь в том случае, если кто-то лишился невинности. Ну а раз уж мы так бодро начали, предлагаю держать в том же духе. Кстати, если вы слышали, Прага недавно пережила очередное наводнение. Но сейчас вода уже схлынула, и, можно сказать, все уже позади. Чехи объединяют два этих факта в один.
«Je z vody venku».
Он уже вышел из воды. Говорят здесь про того, кто благополучно миновал тяжелые времена. Если уж мы заговорили о наводнениях, то владельцам заводов, газет, пароходов, находящихся вблизи разбушевавшейся реки, было в эти дни определенно не до сна. Вздремнуть им удавалось, как сказали бы в Чехии.
Вздремнути на два верша.
Вздремнуть на два стиха, то есть совсем немножечко. Конечно, посмотрела бы я на любого, у кого добро уплывает прямо из-под носа. Ну, давайте же уже не будем о печальном, а лучше обсудим что-нибудь из последних новостей. Например, очередную суматоху в чешском правительстве. Как вам такое предложение? Конечно же, тут, как всегда, много темных мест и белых пятен. А вообще можно всю эту ситуацию назвать одним емким выражением.
Верейне таймстви.
То есть общественная тайна в дословном переводе, поскольку все эти разборки происходят в прямом смысле у всех под носом. Однако тема политики тоже не у всех и каждого может вызвать интерес. Да и вообще пускаться в такие дебри без должной подготовки – весьма отчаянное предприятие. Как сказали бы про такое начинание чехи?
Пуститься без весла на море.
Пускаться в море без весла. Ну, а тут даже ежику понятно, что без весла не только далеко не уплывешь, но и вообще каши не сваришь. Тем не менее, от темы политики нам все же не удастся отойти полностью, раз уж мы заговорили о веслах. Ведь в Чехии именно тот, кто находится у весла и имеет бразды правления в своих руках...
Быть у весла.
Находиться у весла. Говорят здесь про Чехии, кто взял бразды правления в свои руки и не хочет их отпускать без боя. На сём я в качестве вашего преподавателя остаюсь у весел и прощаюсь с вами до нашего следующего занятия.
В рубрике «Исторические прогулки» мы поговорим о загадках так называемой «Гейдрихиады» – событий, связанных с покушением на нацистского протектора Рейнхарда Гейдриха. В студии вновь Ася Чеканова. Исторические прогулки.
В результате полученных ранений третий по значимости человек нацистской Германии скончался, и фашисты бросили все силы на розыск того, кто разделался с их главарем. Последовали расстрелы, сожжение деревень Лидица и Лежаки. 16 июня, благодаря предательству одного из участников диверсионной группы, фашисты узнали, где будут находиться парашютисты, и уже спустя два дня последовала расплата. В подвале православного храма Кирилла и Мефодия Габчик, Кубиш и пятеро их товарищей были расстреляны. Те, кто не пал в неравном бою, наложили на себя руки. Интересно, что и за десятилетия, которые историки посвятили исследованию темы покушения на гитлеровского наместника, они до сих пор не нашли ответы на все вопросы. Как подметил Милослав Яншик, автор книги «Антропоид против Гейдриха»,
прошло 70 лет, но мы еще не знаем всего, кое-что додумаем. Информация очень искажена, и правду еще только предстоит найти.
Страшливым способом, же. А та правда се аси буде гледати далі.
Писатель Яншик, еще будучи ребенком, начал интересоваться покушением на Гейдриха. Об этом и его самые ранние детские воспоминания.
Так я сам тим тематом поседлі, інак се то жить не да, власне, уж от дітей.
Я этой темой одержим, иначе не скажешь, с детских лет. Во время тех трагических событий 1942 года мне шел шестой год, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для меня стала ночь с 27 на 28 мая, когда после покушения на Гейдриха по всей Праге начались обыски, поиск виновных. И я помню, как проснулся, а в моей комнате стоял немецкий солдат в каске и с винтовкой. А потом, позднее, мы слышали пулеметную стрельбу, которая доносилась со стороны улицы Ресловой. И вот такие воспоминания меня сопровождают всю жизнь.
Стрельба, ну просто такое воспоминки с собой несу целый живот.
Первый вопрос, который может задать человек, мало знакомый с ситуацией в протекторате Богемии и Моравии в 1942 году, но все-таки имеющий право на существование, почему покушение на Гейдриха осуществили парашютисты, присланные за границы, а не участники местного движения сопротивления?
Гейдрих нет, как пришел, он сам так с тем посланием пришел. Окамжите...
Гейдрих сразу же, как приехал, начал террор, который Чехия до сих пор не переживала. Слепой террор с целью шокировать, запугать население. Он ввел военное положение, и оставшиеся антифашистские организации были практически полностью уничтожены. Репрессивный аппарат гестапо работал необычайно эффективно. Но если сравнивать, например, с Польшей, то там в движении сопротивления участвовало больше граждан. Люди с большей готовностью жертвовали собой, но, с другой стороны, там немецкое давление было еще более жестоким, чем у нас. Так или иначе, генерал Франтишек Муравец, глава разведывательного отделения в Лондоне, настаивал на покушении, ссылаясь на то, что в глазах британцев чешское антифашистское сопротивление было наименее активным в оккупированной Европе.
Наименее активный из целой этой оккупированной Европы.
говорит писатель Милосав Йеншик. Историки посвятили немало трудов работе диверсионной группы, отправленной в Чехию из Великобритании с заданием уничтожить протектора. Как получилось, что главная задача была возложена именно на словака Йозефа Габчика и чеха Яна Кубиша? Почему в группу приняли будущих предателей Карла Чурду и Вильяма Герика? Все это подробно описано. Например, Йозефу Габчику сначала выделили другого напарника.
Kubiš se mnohým možná zdál takový až příliš rozvážný, takový moravák.
Kubiš mnohým казался слишком рассудительным. Он, хотя и не учился нигде, был умен от природы, не выпячивал своих достоинств. Но, как потом оказалось, в нужный момент он был человеком действия. Первоначально с Габчиком хотели отправить старшего сержанта Свободу, но тот поранился при прыжке с парашютом. И всем как-то сразу стало понятно, что Свобода не готов к заданию. И только тогда все прислушались к Габчику и дали ему в помощники Кубиша.
А прияли Кубиша как его партняк.
Рассказывает Милослав Йеншик. Он, кстати, с возмущением опровергает утверждение о том, что устранение Гейдриха было доверено непрофессионалам. Об этом упоминают немецкие авторы. Пан Йеншик уверен, что чехословацкие военные Кубиш и Габчик были хорошо натренированы. Кроме того, они были опытными военными, участвовавшими в боях во Франции. Но... И в этом, возможно, кроется объяснение того, почему Йозеф Габчик не выстрелил в Гейдриха в час икс, хотя у него было достаточно времени перезарядить автомат и вытащить пистолет, а ранил протектора уже Кубиш, бросивший бомбу. Парашютисты не были подготовлены к операции с психологической точки зрения.
Они сам пришли уделать террористическую акцию, забить...
Эти двое были посланы в Чехию с целью проведения, по сути, террористической акции – убийства наивысшего представителя нацистских оккупационных сил. Но как раз к такого рода операции они не были подготовлены. Их тренировали как членов элитного подразделения, предназначенного для выполнения особо тяжелых заданий, то есть действий в составе боевой единицы борьбы с военным противником.
Jeden z těch otazníků, které dodnes otazníky jsou, asi už otazníky zůstanou, je...
До сих пор остается вопросом, как вел себя Габчик после того, как его автомат дал осечку. Под пальто у него был пистолет, с которым Габчик умел обращаться, но неожиданно он стоял в 4 шагах от затормозившего автомобиля. Габчик в этот момент мог довершить начатое с помощью пистолета, но тут я ставлю вопрос, а справился ли Габчик с ситуацией на психологическом уровне? Его готовили к бою, а он стоял перед человеком, которого он должен был убить, смотрел ему в глаза. Сейчас подготовка террористов занимает и несколько лет, и именно психика, инстинктивное действие без размышлений и эмоций там играет ключевую роль, а не то, как человек обращается с оружием.
А правда эта психика там играет ключевую роль, не некое овладание збрани.
Заключает писатель Милосав Йеншик. Исследователь и историк Ярослав Чванчара говорит и о других тайнах Гейдрихиады. Например, почему фашисты, уничтожившие семьи практически всех парашютистов, не тронули родственников словака Габчика? И куда делись головы Кубиша и Габчика, которые по замыслу фашистов должны были стать экспонатами музея криминологии в Берлине? Известно ли, что головы парашютистов в склянках с формальдегидом были отправлены поездом из Праги в южном направлении в конце апреля 45 года. Дальнейшая судьба грустного груза неизвестна, но Ярослав Чванчара не исключает, что головы до сих пор хранятся в одном из австрийских или немецких депозитариев.
На этом мы завершаем информационную программу русской редакции «Радио Прага». Все, что вы не успели услышать или прочитать, найдете на сайте «Радио Прага» www.radio.cz. В студии с вами прощается Антон Каймаков.